Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь празднует торжество преображения Господня. Это память о том дне, когда Иисус преобразился перед несколькими из апостолов, явив свою божественную славу, которая настолько сильно их поразила, что и потом, много-много лет спустя, апостол Петр снова ссылался на эту историю, чтобы подтвердить важность своего послания. Знаете, когда мы приходим к Богу, многие из нас ждут чего-то необычного, сверхъестественного. Мы ждем чудес, мы ждем знамений, ждем пророчеств. Знаете, помню, когда я только-только обратился, был очень молодым верующим, я был уверен, что даром пророчества обладает, ну, каждый верующий. Ну, такой серьезный, если верующий, то точно. Я когда приходил в церковь, то я боялся, что вот сейчас брат встанет, прострет в мою сторону палец и обличит меня во всех тайных и явных грехах. И я старался садиться, знаете, я там подальше, вот сзади садился, чтобы сидеть и не отсвечивать. Ну, студентом был, молодым человеком еще совсем. Чтобы не заметили невзначай. Ну уж пастор-то точно ведь знает все мои мысли наверняка, да, и даром пророческим обладает. Я воспринимал веру тогда, на первом этапе своей духовной жизни, как некий такой набор сверхъестественных проявлений. Ну, потому что мы ожидали этого, нам об этом проповедовали с кафедры, и мы были так настроены. То есть такое, что, знаете, отличается от этой реальности в мире, такой Хогвартс, только по-христиански. Вот где живут разные там вот, маги 80-го уровня, ну, хорошие такие, христианские, и они будут делать какие-то удивительные вещи. Я-то все понимал немножко так магически, если можно выразиться. И только потом я понял, насколько я был неправ. Более того, что вот это вот разделение на церковь, где происходят чудеса, и на реальность, где никаких чудес нет, вообще просто грех, зло и ужас ужасный, это ведет нас часто к краху веры и к разрушению нашей надежды. Безусловно, мы переживаем сверхъестественное, когда мы встречаемся с Богом. Каждый из вас, наверное, может перечислить моменты необъяснимого совершенно никаким логическим образом стечения обстоятельств, в котором вы явно обнаруживаете руку Божию. Или вы переживали внезапные вдохновения, которые были глубже и намного реальнее, чем вы сами могли бы себе представить или нафантазировать. И вы понимаете, что это не от вас, это был голос Божий, который звучал в вас. Если вы пережили исцеление, то вы пережили еще более глубокое прикосновение божественной благодати, которая, безусловно, присутствует в этом мире. Все эти вещи случаются с нами, но нам важно не терять фокус. И вот сегодняшняя история преображения Иисуса говорит нам об этом важном аспекте переживания нашей веры. Иисус взял трех апостолов на гору, заметьте, только трех, и вдруг преобразился перед ними, показав свое божественное, сверхъестественное сияние. Ну, мы не знаем точно, что именно происходило с такой с документальной точки зрения. Мы знаем, как это передали апостолы. А вы понимаете, что в таком состоянии человек может очень много вещей по-странному воспринимать. Что происходило, когда апостолы видели свет, Илью и Моисея, которые беседовали с Иисусом? Но мы видим очень четко реакцию Петра. И эта реакция была совершенно неадекватна. То есть она была адекватна событию, но неадекватна с человеческой точки зрения поведения. Он просто, ну извините, конечно, за просторечие, но он просто обалдел. Он просто не знал, что сказать. Он лишился дара речи, он лишился дара ясного мышления. Он настолько, что он сказал просто очевидную глупость. Он говорит: «Рави, хорошо нам быть здесь. Сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо он не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Он настолько не знал, что сказать, что ляпнул все первое, что пришло ему в голову. Ему было так хорошо в этом окружении сверхъестественного. Он просто не хотел выходить из этого состояния. Благодать накрыла их с головой. Они купались в этом мире благодати. И когда ты испытываешь присутствие Божие, то иногда не хочется, чтобы это состояние прекращалось. Ты просто плывешь в реке любви, Божьей любви. Ты купаешься в этом блаженстве, ты больше ничего не хочешь, а там, где-то там, за дверями, ждут заботы, проблемы, долги, сопливые кричащие дети. И это большое искушение. жить ожиданием только минут утешения, минут этой благодати, этого присутствия Бога, и тем самым убегать от мира в уютный мирок богослужения. А еще дальше было, смотрите, что «явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глас глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Это было не просто приятное чувство, не просто такая теплота, знаете, в области сердца. Они поняли, что Иисус – это больше, чем просто раввин, больше, чем просто учитель. В Его присутствии они услышали и узрели голос Творца. Это просто кульминация. Оркестр играет тушь, занавес. Ну, правда, хочется иногда переживать такие экстазы. Приходишь в церковь, и там динамичное прославление или орган многотрубный, где как, и вот помазание накрывает, и время теряет свой бег, и уходить не хочется на улицу, ведь там мир. Противный, гадкий мир, как нам иногда хочется говорить по своей плоти, по своему такому естественному суждению. Но что мы видим дальше? И внезапно, посмотрев вокруг, никого более перед собою не увидели, кроме одного Иисуса. И этот стих, мне кажется, самым важным в сегодняшнем чтении. Знаете почему? Потому что он возвращает апостолов в реальность, возвращает апостолов к истине. И истина это заключается в том, что вот эти экстазы, эти эйфории, вот это когда скрутило и развернуло, а потом заколдобило, все это редкие и довольно индивидуальные опыты. Есть люди, которые никогда не переживали Бога таким драматическим образом. И они ничуть не менее верующие и посвященные, чем другие. Так или иначе, все это особенность нашей индивидуальной духовной организации душевной. Но есть более чувствительные люди, есть менее чувствительные люди. Есть люди, которые впадают в экстаз, в такое духовное переживание от чего угодно, а другие просто более такие сдержанные, и они думают, начинают думать, а может быть что-то со мной не так? Но каждый из нас прикасается к Богу, потому что Бог явил себя через Иисуса Христа, ставшего человеком во всем, кроме греха. В христианстве это называется кенозис. Или божественное самоумаление. Он действительно, будучи Богом, стал человеком простым, обычным. И эта история, которая произошла с апостолами, она показывает нам важную истину нашей христианской жизни. Знаете, в своем послании апостол Иоанн сообщает нам, что когда-то мы станем подобными Ему. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Подобным образом апостол Павел говорит, что Господь преобразит наши слабые тела в славную копию Его тела. В послании филиппийцам: преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, которое они видели во время преображения. Но есть еще одна ступень, и это нечто в большей степени проработано в традициях христианского Востока. Согласно библейской концепции, мы верим, что нашим грехопадением, падением Адама и Евы, мы, люди, каким-то образом утянули за собой всю окружающую природу. Ну, там, хищники появились, клещи энцефалитные, комары, мошки и прочие неприятные существа. Мы достаточно четко проговариваем это в нашем западном богословии, но в восточном в большей степени подчеркивается, что пока вот мы работаем над собой, вот восстанавливая свои правильные отношения со Святым Духом, мы также совершаем труд для всего творения, подготавливая обновление, которое когда-то охватит все вокруг. Иоанн Златоуст говорил, что природа может снова стать непорочной для нашего спасения. Вот истинная цель аскетической жизни христианина – не презирать мир, но вновь принять его и преобразить его. Это преображение мира, это возможность обогатить творение, стать священниками этого творения, вознести творение на новый высший уровень, даже до полноты обоженной жизни, как писал об этом русский философ Павел Флоренский. Святой Василий Великий говорил, что даже время как таковое будет преображено, потому что цель духовной жизни – это жить в истории, преображая время, обретая вечное во временном. Знаете, мы склонны искать чудесное где-то там далеко, в храме, в далеком монастыре, в особом месте, но само воплощение и умаление Сына Божьего дает нам понять, что Бога мы встречаем не только и даже не столько в громе, молнии, свете, исцелениях, падениях в духе, в других дивных проявлениях, в которых Он, безусловно, есть. Мы встречаем Бога в личности Иисуса Христа, ставшего человеком и через это осветившего собой творение. Через это мы встречаем Его в реальном мире. Помните, как Иисус говорил: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные Отца Моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, я, Он говорит, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И вот тогда праведники скажут обоснованно: «Господи, а когда же мы видели Тебя алчущим накормили, жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником приняли или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, так сделали мне». В обычной жизни мы встречаем братьев, которым мы помогаем и которым мы служим. Видеть Бога в обычной жизни, видеть Христа в ближнем, в страннике, в нищем, в больном, в заключенном. Знаете, сложно бывает прийти вот и увидеть. В больном, в бездомном, в заключенном. Научитесь видеть присутствие Бога в вашей обычной жизни, в ваших встречах с людьми и в вашем служении к ним. И вот эта истина открывает для нас три прекрасные возможности. Мы начинаем больше ценить и с благоговением относиться к самым простым вещам. Приготовление ужина, общение с супругом и с детьми, случайные встречи, разговоры на улице или в троллейбусе, созидательный труд. Мы видим во всем этом отблеск присутствия Божьей славы в реальности. Американский философ Шензин Янг говорил о трех задачах человека в этом мире: ценить, улучшать и превосходить себя и жизнь. И эти задачи становятся доступными, когда мы становимся способными видеть божественное в самом простом. Что значит ценить себя и жизнь? Это значит осознавать, что происходит в каждый момент жизни. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». А Ириней Леонский вторит ему, что слава Божия – это полностью живой человек. Мне дана жизнь прямо здесь и сейчас, во всей ее полноте. И если я в ней отсутствую, если я не чувствую тело, запахи, вкусы, я не вижу, не слышу происходящее вокруг, если я не обращаю внимания на то, что происходит, какие мысли крутятся во мне, как я вообще могу знать, что я живу? Жить значит присутствовать во всем настолько полно, насколько это возможно. Что вы чувствуете, слышите, видите, переживаете прямо сейчас? О чем вы думаете? Знаете, дар жизни – это уникальный дар Бога. Цените его и проживайте его глубоко и полностью. Наслаждайтесь полнотой жизни, жизни с избытком. Это не значит пойти во все тяжкие. Вы знаете, есть такой анекдот, что когда говорят, что нужно взять от жизни все, то обычно почему-то при этом никто не имеет в виду хорошее образование, счастливую семью, правильное питание и спорт. Имеет в виду что-то другое. Но в этом и заключается обман греха, который уводит нас от Бога и тем самым уводит нас от счастливой и полной жизни. Жить полнотой или ценить жизнь, значит жить благодарным и позитивным, любить себя и окружающих, быть добрым другом самому себе. И поэтому мы не разрушаем свой организм химическими стимуляторами или еще что-то, потому что мы добрый друг самому себе и миру. Мы испытываем благодарность за все, что есть, за все возможности чувствовать и делать, переживать и творить, делиться, общаться, транслировать все это в мир, не удерживать, видеть больше позитивного и укореняться в этом позитивном. И ценить эту драгоценную возможность, в каких бы условиях вы ни находились. За все благодарите, вот воля Бога для вас, верящих в Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам. А Жан-Пьер Кассад говорил о таинстве настоящего момента. Он писал: «Каждый дарованный нам миг – дар от Бога. Каждый наш вздох – дар от Бога. И знамение дара жизни – который дан каждому из нас. Улучшать. Вторая возможность – это постоянно совершенствовать свои мысли, речи, поступки, все, что мы можем делать сознательно. Как мы можем это делать? Через сознательные, намеренные мысли, слова и дела. Какие мысли крутятся у меня в голове? А насколько эти мысли вообще негативные? Насколько в них вы цените дар жизни от Бога, себя и этот мир? Насколько у вас сильна благодарность? Что и как вы говорите? Что вы транслируете в этот мир? Доброе, воодушевляющее или злое, сплетни, обсуждение другого человека? А второзаконие Бог говорит: «Я призываю свидетели, небо и землю, жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Выберите жизнь, и тогда вы, какая-то вот штука летает, и потомки ваши будут живы, и будете любить Господа вашего Бога, и слушаться Его, и будете Ему верными. В Нем ваша жизнь, долгая жизнь в той стране, которую Он поклялся отдать вашим прародителям». Улучшать себя значит постоянно совершенствовать то, что вы говорите, думаете и делаете в этом сложном и меняющемся мире. Значит, мудро распоряжаться теми дарами, которые дает вам Бог. Улучшать мир значит быть сознательно активным. Это значит ежедневно сделать что-то, чтобы мир становился немного лучше. Настолько, насколько вы это можете и понимаете. Для кого-то это будет благотворительность, социальная работа, волонтерство, творчество, профессиональная деятельность. Может быть, мир станет лучше от того, что вы правильно положите кирпич. Понимаете? Аккуратно и правильно, если вы работаете на стройке. Или мир станет лучше от того, что вы просто аккуратно и правильно сделаете свое дело. И мир действительно станет от этого лучше. А кто-то, может быть, изобретет лекарство от неизлечимых болезней. Все по-разному. Но если вы думаете, что правильно положенный кирпич ничего не значит, то спросите это у тех, кто расследует строительные аварии. Не важно, что именно, важно, какова ваша позиция, ваша область приложения усилий. Может быть, это будет просто регулярно мыть машину после дачи и не ездить по ней в грязной по городу. Или улыбаться продавщице в магазине после того, как вы оплатите покупку, или пожелать ей чего-то доброго и хорошего. Важно, что, совершая эти действия, вы улучшаете мир. Мартин Лютер говорил, что человеческие призвания – это маски Бога. Вот у каждого есть какое-то призвание, которым он занимается. Я здесь говорю не о высшем призвании, которое нужно открыть, и тогда мы приобретем полноту реализации себя. Нет, вот просто то мирское призвание, которым вы занимаетесь сейчас. Кто-то работает в офисе, кто-то торгует, кто-то журналистикой занимается, кто-то еще, кто-то рисует, кто-то еще чем-то, кто-то поет. У всех разные, разные занятия. Но эти занятиями мы выполняем Божью работу в этом мире, потому что Лютер писал, что Бог распределяет свои благословения через призвание людей. Ну, иначе говоря, пищу мы получаем благодаря крестьянам и торговцам. Но мы не можем ее иначе получить. Бог нам ее дает через то, что крестьянин вырастил, водитель привез, а продавец продал. Справедливость мы осуществляем через есть призвание судьи. И вот через него тоже Бог работает. А солдат защищает. А полицейский защищает нас от преступников каких-то, да? Это каждый на своем месте реализует Божью работу в этом мире, чтобы этот мир был более справедливым, более чистым, более светлым, более правильным. И, наконец, третья возможность, когда вы начинаете видеть божественное в повседневном, это превосходить себя на психологическом уровне. Это значит расти, развиваться и не останавливаться на достигнутом. Творить, превосходить себя вчерашнего, превосходить ожидания, прыгать выше головы, делать больше возможного, жить мечтой. Это не означает, что вот мы, как христиане, если мы пришли в церковь, то все, учиться не надо, развиваться не надо, ничего делать не надо. Раньше были такие учения. Я знаю даже, что люди просто не отказывались от высшего образования и потом сожалели. Но мы всегда себя развиваем, снова и снова реализуя те Божьи дары, которые Он в нас заложил. Если в человеке есть дар быть хорошим врачом, и он им пренебрегает, то он точно так же пренебрегает, любым, как и любым другим Божьим даром, он совершает грех перед Богом. Знаете, вот о чем-то подобном, об этих трех возможностях, когда мы видим присутствие Бога в реальности, в реальной жизни, писал христианский мученик Дитрих Бонхефер. Он писал о так называемом безрелигиозном христианстве. Многие понимают его превратно. Это не означает, что христианства не будет, или что церкви не будет, или мы веру утратим. Нет. Его концепция означает, что мы поймем, что в нашей вере является наносным, временным, историческим. Может быть, это дань прекрасной истории, но это наносное, это второстепенное. То есть то, вот как мы одеваемся, что мы делаем, какие обряды совершаем, это второстепенное. Но есть главное, что стоит за всем этим – видеть во всем присутствие Иисуса, видеть во всем присутствие Божьей любви и жить в реальном мире, находясь посреди людей, посреди в гуще общества, исходя из этого видения, ценя, относясь с благоговением тому, что мы получаем, преображая и преображаясь самому, то есть улучшая, творя что-то новое и, наконец, превосходя свои возможности для того, чтобы расти в Боге, расти во Христе, через Христа и со Христом. И вот в этом заключается наше призвание. И это, для этого мы, собственно говоря, мы изучаем Библию, мы общаемся с Богом, мы приходим в церковь для того, чтобы получить тот навык. Научиться, выходя за пределы храма, наблюдать присутствие Бога в каждом моменте нашей жизни. Наслаждаться этим моментом и благодарить Его от всего сердца за то, что Он нам дает каждую секунду. Свою любовь, свою благодать, свой бесценный дар жизни. Аминь. Давайте встанем.